Podfm.ru представляет.
Здравствуйте, с вами новый выпуск тайского подкаста от Адженды и Сэм Лаури.
Тема этого подкаста – здоровье в Таиланде.
Сегодня и вообще в последние дни эта тема стала для нас как никогда наиболее актуальна, потому что в разгар жаркого сезона у нас вдруг начались бесконечные дожди, ливни, очень холодная погода, опасная, скользкие дороги, когда так легко попасть в мотоаварию, а также прохлада и сырость, которая способствует развитию простудных заболеваний.
Сегодня мы попытаемся рассмотреть основные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть у туристов и у тех, кто приезжает жить в Таиланд.
Сегодня мы начнем тему о здоровье с обсуждения ядовитых насекомых, ползучих гадов, как называют их. На туристических форумах все боятся этих насекомых и спрашивают, а правда ли они есть в изобилии?
Да, все в первую очередь спрашивают, а это же тропики, тут, скорее всего, ходят разные ядовитые ящерицы, пауки и змеи. Как вы тут живете? На самом деле, если сравнить, например, с Австралией, в которую так многие программисты стремятся, это одна из самых популярных стран для эмиграции профессионалов. Я вот, когда читаю про Австралию, я вообще не понимаю, как люди там живут. У них есть тот самый ядовитый в мире, если не ошибаюсь, паучок. Не помню, как его зовут, но он очень маленький. Я думал, что этот паучок обитает только где-нибудь в деревнях, за городом. Потому что для всяческих таких животных специфично желание убраться подальше с пути человека. Ну, кроме, конечно, крыс и тараканов. Вот змеи, например, не очень-то стремятся в места обитания человека. Так вот, с этим паучком все ровно наоборот. Центры сильные, эти паучки точно так же встречаются, как и в лесу. То есть, ужалить тебя и испытать дикую боль ты можешь совершенно в любой точке этой замечательной, привлекательной стороны. Кроме того, там же живет единственная порода змеи, которая, заслышав шаги человека, не пытается убежать куда-то подальше, а сразу же нападает. Потому что все остальные змеи, у них нет такого желания укусить во что бы то ни стало. А там вот у нее есть. Это вот просто как пример страны, с которой даже Таиланд сравнивать нечего. У нас ничего такого нет.
Конечно же, вы можете увидеть на дорогах змей, но они будут уже раздавленные, потому что выползают они ночью, когда на этих дорогах не появляются люди, и ночью проезжают машины и мотоциклы.
Да почему? И днем часто видно, только не где-то там в жилых районах. Хотя нет, и в жилых тоже есть.
И в жилых они встречаются. И в Паттайе, и в Чангмай мы встречали этих змей.
Да, но не очень часто.
Не очень часто, да. И в Паттайе они были раздавлены, а здесь они у нас убиты кошками.
Я много живых видел.
Да?
Да.
Такая, я только в джунглях видела.
Такая радужная молния проносится через дорогу на машине, когда я ехал, несколько раз видел. На велосипеде даже.
Но мы не можем судить об их ядовитости. И не можем вам рассказать о том, нападают ли они на людей или нет, потому что мы не живем в незащищенных домах, то есть ни в каких таких халупках или бамбуковых домиках мы не жили.
Ну, в принципе, посмотри, у нас я одной из змей живую нашел в одном метре от нашего крыльца, там, где мы постоянно ходим, между домом и кухней. Подставил ей палку, так, чтобы она обмоталась вокруг нее.
А, я помню.
Я это снимал, кстати, на видео, я до сих пор не могу выложить на YouTube. Она эту палку жалила, прямо кидалась на нее. Я как-то умудрился ее намотать на палку и
выкинуть в реку. Несколько раз мы видели скалопендр.
Да, был какой-то период, что прямо буквально в один месяц, по-моему, две скалопендры я убрал, опять же, с заднего двора. Одну маленькую, очень сложно было ее убрать. Дело в том, что ее даже раздавить-то нежелательно.
Токсичная жидкость выливается, да?
Да. А у нас ребенок тут. Там пришлось бы оттирать асфальт от нее. Ну и вообще как-то не очень хочется ее давить. Так я настроен по отношению к ним.
Но они тоже довольно агрессивные, эти скалопендры. Вот Макс рассказал о змее, что она атаковала палку. В Паттайе, помнишь, пытались убрать скалопендру со двора? Она прыгала, мы пытались ее слить.
Нет, скалопендра не прыгала, она просто очень быстро
смыть водой, а она прямо бросалась на шланг.
Она бежала просто в сторону шланга, причем очень быстро, что удивило. В струю, очень сильно в струю воды.
Да, ну то есть страшно, конечно.
Самое противное, что тут есть, это скалопендры. Они очень поражают. Причем, может быть, они бы не столько пугали, если бы не начинали вот так вот, как бешено двигаться. Не ожидаешь от этого членистоногого такой юркости, просто скорости и желания бежать в струю воды сильно.
Ну и скорпионы остались у нас. Мы их встречали 2 раза или 3-4.
Я видел очень много раздавленных, опять же, скорпионов. Когда мы только въехали в наш дом, в подвале было 2 тельца скорпиона высушены. Опять же, на дороге тут рядом было. Потом одного я видел впервые совсем недавно, живого, прямо на дороге. Я думал, что защепка ползет. Может быть, и раньше они попадались, но просто они как бы нестандартной такой формы, со своими хвостами и клешнями, что сходу не поймешь. Еще один микроскорпиончик выполз из-под матраса в комнате, в которой мы принимаем каучсерферов, и сумасшедший каучсерфер кинулся его тапком лупить со всей силы и кричать при этом какие-то казацкие песни. Я не знаю, зачем это было делать, так орать. Такой 2 сантиметра скорпиончик.
У меня один раз ужалил скорпион. Он был очень маленький, практически прозрачный. Мы, конечно, испугались, потому что ни разу до этого не сталкивались с укусами ядовитых насекомых. А мы быстренько побежали вниз с горы, скатились буквально с ним.
Это дело было во время трекинга. Мы сбирались на гору, зашли в храм и там опустили дочку поиграть у водопадика маленького.
И она стала толкать кувшин. Я придержала этот кувшин, из него вырвал скорпион и ужалил меня. Хорошо, что я не дала ей толкать кувшин своей дочери. И оказалось, все не очень опасно. Мы приехали, почитали интернет. Нормально, нужно идти в больницу, только если заметны признаки повреждения нервной системы. То есть, если зрачки начинают глядеть в разные стороны. А в других случаях, даже если вы испытываете частичный паралич, к врачам обращаться
что
рано.
Что такое частичный паралич вообще? Онемение или вообще двигаться не может?
Онемение, да.
Ну, у Адженды не было ничего страшного. У нее была сильная боль.
Пульсирующая боль в пальце.
В палец же большой.
Да,
да.
Укусил.
И, в общем, вроде бы ничего больше.
Он немножко онемел палец.
Ну, только палец, да?
Да, он дальше не пошел яд.
Мы положили лед, потом антигистаминную мазь намазали.
И все прошло после антигистаминной мази.
То есть, по ощущению, как ужалила оса. Пауки здесь есть тоже, насчет ядовитости я их не знаю ничего. В основном пауки тут больше похожи на российских косиножек. А вот таких вот страшных каких-то нету.
Да, то есть если вы собираетесь жить в нормальном, арендованном, солидном доме, если вы не собираетесь жить в какой-то хибарке, не собираетесь покорять джунгли, то вы можете особенно не волноваться насчет насекомых.
Все-таки надо посматривать под ноги боковым зрением, потому что как минимум змеи могут быть абсолютно везде.
Да, я бы вам советовала, конечно, быть осмотрительными, когда вы открываете кувшины. Вот видите, у них скорпионы бывают.
Просто надо смотреть под ноги.
И под руки.
Не надо особо париться на эту тему. Мы вот не думаем, как по утрам вымести всех скорпионов и змей со двора и начать гулять. Ну, просто посматриваем. И еще я вспомнил, как это ни странно, здесь есть очень большая оса, очень болезненный ее укус. Меня один раз укусило тоже в палец. Мне кажется, что боль была, может быть, даже сильнее, чем скорпиона. Я, конечно, не могу оценить, потому что скорпион меня не кусал, кусал Адженду, но она как-то быстро успокоилась. А у меня по всей руке, по нервам проходили волны боли в течение часа. Вообще нисколько уровень боли не отличался от первичного, начального. Потом стало утихать, но где-то 2 дня еще у меня все было, как будто у меня ущемление нерва или что-то такое. Оса где-то 4 сантиметра длиной, и у ней на жопке желтая яркая полоса.
И... Да, их довольно много.
Да, их много. Я сдую ее, бросился ловить в пакет, и она сквозь пакет меня укусила. Это было что-то, конечно. Меня после этого кусал и шмель, и стая диких обычных ос маленьких. Это ничто по сравнению с укусом гигантской осы.
Ладно, давай оставим эту прекрасную тему о насекомых и перейдем к гораздо большей опасности.
Да, вот почему мы решили начать именно с этих ядовитых гадов? Потому что это первое, что приходит всем, кто что-то слышал о Таиланде, на ум. И они думают, что это основная опасность. На самом деле, это больше миф, чем опасность. А вот основная опасность...
Вождение мотоцикла.
Многие Люди с автомобильными правами считают, что умение водить машину дает им автоматически умение водить мотоцикл.
Это не так.
Другие люди, без каких бы то ни было прав, считают, что посещение волшебной страны Таиланд дает им, опять же, умение водить мотоцикл.
Это тоже не так.
Или дает им неуязвимость волшебную.
Совершенно не так, если учесть, что таких людей много, и они вас тоже окружают, когда вы едете на мотоцикле. Многие из них подвыпившие. Вождение мотоцикла в Таиланде интересует многих туристов и путешественников, потому что мотоцикл можно арендовать недорого, штрафы от полиции небольшие. Поэтому любители скорости и новых ощущений не хотят упускать такую возможность.
Да даже не любители скорости. И о том, что Таиланд – мотострана. В большинстве городов провинциальных, а туристические курортные города – это обычно провинциальные города, в них не сделаны даже тротуары во многих местах. Если ты привык передвигаться пешком, то, скорее всего, на большинстве дорог тебе придется сжаться между обочиной дороги и транспортом. А если у тебя, не дай бог, ребенок, коляска, то это вообще что-то фантастическое передвигаться с коляской по городам Таиланда, кроме Бангкока, наверное. Машину, естественно, не каждый себе может позволить. А вот мотоциклы тут на каждом шагу сдаются, в аренду легко взять. Абсолютно большинство, кроме некоторых городов, передвигается на мотоциклах.
Да, но здесь нужно учитывать несколько нюансов. И первый из них – это то, что тайцы передвигаются на мотоцикле с рождения. Еще младенцами они ездят на материнских коленках. И потом, подрастая, учатся водить постепенно. Вы можете видеть на дорогах совсем маленьких детей, школьников, которые водят мотоциклы. У них с самого детства довольно развито чувство баланса, которое от езды в машине не развивается.
Немножко миф. Тайцы точно так же попадают в аварии, очень плохо ездят.
Они ездят плохо по другой причине, потому что они мало знакомы с правилами дорожного движения.
Да, им мало известен порядок на дороге. С чем это связано вообще?
Последний раз я попала в небольшую аварию, как раз из-за незнания ими правил дорожного движения. Я ехала по двусторонней дороге от ночного рынка Чангмая к его юго-восточному углу старого города. И там был нерегулируемый перекресток. Но дорога, естественно, моя была главная, поэтому я ехала довольно спокойно. И тут мне из нерегулируемого перекрестка выезжает перпендикулярно несколько машин. То есть тайцы думают, ну все, мы поехали, нас пропустят. Они не волнуются ни о чем. Они не смотрят, кто там едет. Особенно не присматриваются, потому что если они поехали, они считают, вы должны тормозить.
Но это уже особенность вождения конкретно, это уже отдельная тема, причем мы на нее выпускали подкаст. Мы хотим сказать больше про то, что приезд в больницу с мотоциклетной травмой является чуть ли не основной
причиной появления в госпитале. Да, действительно, можно увидеть очень часто в госпитале целые дюжины пострадавших с небольшими травмами.
Проблема в том, что мотоциклетная авария – это обычно падение на асфальт, не переломы какие-то, хотя,
ну, или небольшие переломы.
Хотя и это тоже бывает. Но сама травма не менее неприятная, чем, наверное, перелом, потому что большие поверхности кожи сдираются и очень тяжело заживают.
Да. Последний раз я упала, и, мне кажется, достаточно сильно содрала себе коленку. Тем не менее, мотоцикл совершенно не пострадал. Как-то я хорошо упала.
Но некоторые товарищи лежат в кровати с заданными кверху ногами и руками, на которых такие гигантские кровоточащие пятна по неделе не заживают.
Да, у меня коленка быстро зажила сейчас за неделю. Я вообще удивилась.
Это может очень ваш отпуск нарушить. Поэтому, если человек едет на небольшой срок, на неделю-две лучше не рисковать все-таки, если нет опыта.
Да, и вот вы сейчас подумаете, ну подумаешь, содрал поверхность кожи. Это удовольствие от езды на мотоцикле, который мы получим, стоит. Это достаточно небольшой травмы. Но русские гиды, нелегально работающие в Таиланде, лучше других знакомы с тем, какими последствиями оканчивается езда на мотоцикле со стороны людей без опыта вождения.
Почему гиды?
Ну, потому что им приходится отправлять так гробы обратно на родину.
А легально работающие гиды, им не знакомы это?
Нет легально работающих гидов.
Даже те, у кого есть довольно-таки большое опыт вождения, все равно попадают в аварии. Причем порой на ровном месте все, в принципе, безобидно выглядит. но сама травма может быть очень серьезной. Например, у нашего друга Кирилла произошло столкновение с подростком-мотоциклистом, который со всей дури гнал на модном мотоцикле. Паренек перпендикулярно в него влепился, мотоцикл целый, парень целый, а у Кирилла переломана ключица, и ему там поставили какой-то стержень. И еще самое забавное. Естественно, виноват по всем тайским канонам оказался Кирилл.
Ну, здесь всегда иностранец виноват.
Да. Ну, я думаю, что все-таки, если уж совсем какие-то там запущенные случаи, можно адвоката нанять. Он все на свои места оставит. Но вот в случае с мелкими авариями, естественно, это дорого.
Да, у меня вот тоже был случай. Я ехала в Паттайе, передо мной мотоцикл вот прямо передо мной втерся и затормозил. Ну, я не успела затормозить.
И ты помяла, по-моему,
номер.
Из-за вот эту вот фигню, причем там какой-то redneck, то есть деревенщина какая-то была.
Но он тут же позвал полицейского, полицейский мне сказал, давай плати.
Да, плати 500 бат за какой-то там зачуханный старый грязный мотоцикл.
Да, и это была его вина, что он передо мной затормозил, я не понимаю, как так можно. Он втерся перед моим мотоциклом, было меньше полуметра расстояния. Я не знаю, какую реакцию нужно обладать.
Но даже если бы вы захотели получить какие-то деньги, то у многих тайцев просто нет равнозначных денег на штраф. То есть и с тебя можно взять 500 бат, 5000 бат, а вот с них и взять-то ничего, со многих. Так, например, помнишь, опять же, тебя подрезал на Веспе.
Да.
Парень, у него сама Веспа так выглядит, что ясно, никаких тут денег быть не может даже.
Да, и этот случай был еще хуже, потому что он подрезал меня на Веспе, и на Веспе нет поворотников. Он начал поворачивать.
Более того, на Веспе нет зеркал заднего обзора. Это имеется в виду, конечно, Веспа старая.
Ретро.
Потому что на современных Веспах тут никто не ездит, они сильно дорогие.
Да, и я хотела его обогнуть справа, и он решил повернуть вправо.
Не глядя, естественно.
В общем, учтите, что вот такие вот случаи бывают. Тайцы плохо разбираются, как ездить. Они не думают о том, кто едет за ними в данном конкретном случае, потому что у них негласно принято правило. Ты отвечаешь за то, что перед тобой, остальные те, кто сзади, они должны как-то подстраиваться.
Ты, по-моему, за все должен отвечать. Смотри во все глаза, у них правило. И пропускай всех, не торопись. Вот и все. Если ты не какой-нибудь дурак. Потому что даже один дурак на мотоцикле может столько неприятностей доставить, что угодно.
Еще одна неприятность, которая может постичь вас во время отпуска, это пищевое отравление.
Довольно-таки редкая по сравнению с вождением мотоцикла неприятность. Мы раньше думали, что редкая, потому что тут гигиена лучше, чем в Индии. Почему я по Индии говорю? Мы не то чтобы фанаты Индии, там часто бывали, мы там были совсем немного. Просто все знают, что в Индии очень аккуратно надо быть с пищей, потому что чуть что, не той водички попил даже, уже welcome to toilet.
Но здесь не так.
Здесь не так, но, как оказалось, они не то чтобы особо соблюдают гигиенические правила.
Тайцы не очень сильно моют свои фрукты, они нарезают ножом несколько фруктов подряд. Арбузы, ананасы, корки одним и тем же ножом нарезают пыльные, потом мякоть. Складывают это без пакетов отдельных.
Ты видела какой-то видеоролик интересный, расскажи.
Видеоролик о том, как готовят лапшу. Есть особый вид тайского блюда. Лодочная лапша называется. Потому что исторически ее готовили лодки, плавающие по каналам в Бангкоке, ну и других городах и провинциях. Там дяденька жарит лапшу вместе с овощами. И в перерывах между тем, как взять один или другой ингредиент, он споласкивает руки прямо в водах канала.
Вот такая вот гигиена. И здесь, естественно, у них висят плакаты Keep products clean, по-моему, на всех фудкортах. В туалетах висят инструкции, как правильно мыть руки. Мне кажется, неспроста это все висит, потому что на самом деле у них плоховато теоретическая подготовка, как это все надо делать. Единственное, почему люди не таются, это свежесть продуктов и быстрая ротация продуктов. У них ничего не застаивается, потому что все очень дешево, очень много людей кушает, и они постоянно-постоянно готовят из новых продуктов. А вот в дорогих ресторанах, может быть, кстати, в этом плане наоборот хуже. Из-за того, что для общего фона Это сильно дорогая еда, ингредиенты могут храниться в холодильнике по несколько дней. И второе, почему они от Индии отличаются, все-таки в Индии бешеная перенаселенность, и там очень много болезней, эпидемий. Тут такого нету.
Солнечные ожоги – еще одна проблема, которая становится актуальной для множества российских туристов.
Именно российских, потому что у европейских и американских туристов
есть привычка использовать солнцезащитные средства, даже когда погода слегка облачна. Ну, а когда вы приезжаете в Паттайю, вы можете увидеть много знакомых русских лиц, покрытых красным загаром.
Если у человека морда красная, скорее всего, это русский турист. И наоборот. Причем мы сами по себе замечаем, что как-то неохота, какое-то внутреннее сопротивление, что мы какие-то там размягшие, что ли...
Белоручки.
Белоручки, да, чтобы постоянно мазаться кремом. Но сгораем.
Да.
Вот недавно мы были на дне слона. Была очень пасмурная погода.
И мы сгорели.
Тем не менее, мы сгорели, да. Потому что солнце в зените побивает даже такие облака.
К услугам тех, кто сгорел, обертывание с алоэ вера. Я не знаю, насколько они помогают, я ни разу не пользовалась. Ну, это мелкая достаточно неприятность. Если вы не сгораете систематически несколько дней подряд, вам не угрожает, конечно же,
не
рак
знаю,
кожи.
Не знаю, насколько мелкая, судя по вот этим вот этой очень розовой коже. Это на несколько дней больно все будет.
Ну, конечно, но можно купить в аптеке гель алоэ вера, пользоваться ими, ждать. И не сгорать, стараться дальше.
Или заранее подготовиться и все-таки мазаться каждый раз. Как завести себя за правило, как зубы чистить. Мазаться кремом от загара.
Не для загара, не перепутайте.
Для загара? А, да.
Нет, не для загара. И также еще одно, о чем мы хотим сказать, это то, что в тропической стране, которая является Таиланд, могут обостриться хронические заболевания.
Так как тут климат совершенно другой.
Жаркий, влажный, еда острая.
То могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой и с ЖКТ.
Также волшебная атмосфера курортного отдыха туманит многим голову.
В общем, это создает благоприятную атмосферу для любителей выпить. И вот несколько наших знакомых погибло даже. У нескольких остановилось сердце, потому что у них была слабая сердечно-сосудистая система, они еще немножко попивали. Естественно, это вышло им боком. Вот такие вот вещи происходят. Так что будьте аккуратны.
Да. Если вы возвращаетесь на родину, в Россию или в другую страну, и вы наблюдаете расстройство ЖКТ, или температуру, или симптомы, похожие на простуду, это может быть не только акклиматизация, но также экзотические заболевания, которые вы подхватили в Таиланде. Хочу напомнить, что экзотических заболеваний есть инкубационный период. Если вы отдыхали 2 недели в Таиланде, то вполне возможно, что по возвращению домой вы почувствуете более серьезное недомогание. Какие это заболевания? Это может быть японский энцефалит, лихорадка денге и малярия. От всех них достаточно трудно уберечься. Только от японского энцефалита есть прививка, и то она достаточно тяжелая. И заболевание не настолько частое, чтобы слишком озабачиваться этим вопросом. От малярии, как вы знаете, если пить таблетки, предотвращающие заболевания, то тоже вы наносите вред здоровью. Возможно, даже больше, чем нанесет вам заболевание на начальных стадиях. От лихорадки денге вы не можете уберечься. То вот такая вот картина.
Причем, если про первые два заболевания я не слышал практически, то про лихорадку денге мы слышим постоянно. В сезон дождей, когда комаров много, болеют все знакомые практически. Во всяком случае, последний год. Почему-то чуть ли не каждый вот с кем ты общался, либо он, либо его близкий, кто-то переболел лихорадкой денге. И мы оба переболели в прошлый сезон дождей лихорадкой денге.
Чтобы суммировать по этой лихорадке данные, можно сказать, что симптомы такие, как у гриппа, только немножко потяжелее. Если у вас повышена температура, ломота во всем теле, пожалуйста, не пейте жаропонижающие и болеутоляющие средства, никакие, кроме парацетамола, потому что если вы пьете, допустим, ибупрофен или анальгин, это может повысить ваши риски переболеть более сложной формой лихорадки денге. Пейте парацетамол.
И не бегайте в эти дни по улице. Нужно провести в постели дни лихорадки. Это 2-4 дня. Ну, вы заметите, я думаю, когда у вас все тело будет болеть в течение всего дня, так что спать не можешь и лежать, крутишься, как сосиска на вертеле. Я думаю, желания особо не будет скакать. Но вот как-то умудряются некоторые люди доводить до крайности эту болезнь, занимаясь тяжелым физическим трудом. Я вот не понимаю, как это возможно.
Ну, мы вот так вот плавно перешли к лечению. Про лихорадку Денге мы вам сказали, про другие экзотические заболевания мы вам ничего не можем сказать.
Если вы ими сталкивались.
Да, если вы ими заболеете, то я думаю, вы найдете информацию всю. Об обострении хронических заболеваний, что можно сказать? Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой и есть лишний вес, то, возможно, вам не стоит ехать в тропическую страну.
Итак, переходим, наконец-то, уже к самому лечению, а именно к тайским госпиталям. Вообще, существует расхожий миф, что медицина в Таиланде очень-очень на высоком уровне находится, очень-очень развита. Непонятно, откуда вообще этот миф возник, хотя есть у меня подозрение, что на фоне развитости пластической хирургии в Таиланде. Потому что у них тут у самих есть кого оперировать. Это транссексуалы и мужчины бедные, которым жены отомстили очень страшным образом. И, соответственно, Таиланд является точкой медицинского туризма
для
пластической хирургии для всего мира. Даже в сериале «Части тела» была одна серия, в которой транссексуал полугниющий пришел главным героем и сказал, что он в Бангкоке оперировался. То есть, ну, они, конечно, критично это показали, что там какие-то подпольные якобы хирурги. Нет, тут все, скорее всего, нормально. Мы сами не ходили, конечно.
Нет, ну, достаточно тайским хирургам хорошо удается делать операции по смене пола, по наращиванию груди.
Что касается всей остальной медицины, то тут ситуация гораздо сложнее. Тут есть две крайности плохие. Очень дешевые госпитали для тайцев, то есть что-то типа наших муниципальных горбольниц, которые гигантские очереди, куча там совершенно разных больных, кашляющих.
В одном большом холле.
Да, в гигантском холле. Ты сидишь, ждешь и, скорее всего, уходишь, потому что в России ты этого накушался, этих очередей, а тут вроде как бы везде все благополучно, тут ты приходишь и видишь совок типичный. Но мало того, что для простых людей еще и врачи там не блещут какими-то особыми познаниями. Например, у меня постоянно возникает сбоку лодыжки что-то типа растяжения мышц из-за моих спортивных занятий. Я как-то раз пришел в одну из таких больниц. Где-то 2 часа мне делали рентген. Первый час делали рентген, я там сидел, ждал, пока они разберутся, что к чему. Второй час я ждал, когда с обеда придет врач. Когда он пришел, он взял рентген, посмотрел, сказал: ну что, парень?
Перелома нет.
Перелома нет, кость цела, говорит. Я говорю: ну, спасибо. Ну, я, в принципе, и не думал, что у меня есть перелом. Ну, говорит, что я еще могу для вас сделать?
Сказать, почему у меня болит нога?
Нет, он этим своим вопросом как бы перечеркнул все мои надежды. Помочь мне объяснить вообще, что это такое у меня, от чего это у меня возникает. Ну, он предложил мне антибиотики какие-нибудь купить в их аптеке. Я, говорит, могу выписать. Я говорю: не-не-не, у меня антибиотиков хватает дома. Вот, и все. И на этом прием окончен. Я заплатил там еще ему что-то типа 500 бат вот за эту вот порнографию, в смысле рентгенографию, и пошел гулять.
Но тем временем дорогие международные госпитали могут быть ничем не лучше. Например, мы пришли однажды в Паттайя International Hospital, где мы хотели сделать анализ крови на содержание витаминов группы В для Максима. Пока мы ждали врача, его успели взвесить, измерить ему давление.
Это обязательно тут делать.
Да, а потом мы подошли к врачу, рассказали ему. Мы сказали: можно мы сделаем такой тест? Нам объяснили, что сначала нам нужно увидеть терапевта.
Да, терапевт.
Вот мы объяснили терапевту, чего бы мы хотели. И он прямо при нас поискал в гугле, что это за тест. Замечательно. И сказал: знаете, у нас такого теста не делают. Мы можем взять у вас кровь и отправить ее на анализ в Бангкок. И через 2 недели нам пришлют результат.
2 недели, плюс он нарисовал какую-то цену, там что-то типа 2-3-4 тысячи бат. Ну, в общем, такое было неприятное ощущение, что ты с каким-то дурачком. Ну, вот представь себе, вообще в России-то мы с врачами, которые все еще советское оборудование имеют, которые не развиваются, не изучают новые исследования никакие, ты с ними-то ищешь в Гугле альтернативные знания. А тут при тебе сидят наглым образом и получают знания по тебе из Гугла. Ну, это уже, по-моему, край наглости.
Да, и за это с нас еще взяли 400 бат. Не хотелось им плюнуть в морду, если честно.
Это, как я понял, тут из-за того, что медицина очень молодая в Таиланде. В России все-таки несколько веков в медицине.
Другой интересный случай, это когда мы пришли в Бангкок Паттайя International Hospital, и там нужно было сделать промывание уха. Они промывание уха предложили делать какой-то сложной технологии под микроскопом и заломили цену очень высокую за эту простую процедуру. Мы сказали, у нас нет таких денег, после чего произошел довольно непродолжительный торг, и мы сошлись на какой-то более приемлемой цене. Ты помнишь?
Я это, конечно, помню. Это вот вторая крайность как раз. Это очень гламурные, очень крутые госпитали, которые внешне похожи на какие-то...
дорогие гостиницы.
То есть один холл там у них может как целое здание другой больницы быть. У них есть переводчики на все языки. То есть вот в Бангкок Паттайя госпитале есть русские переводчики. Но они славятся тем, что основная их политика – выжать, отжать из клиента как можно больше денег. Причем в ущерб этике. Например, Адженда где-то читала, что операцию сердца назначили только для того, чтобы выжать деньги.
Я читала, другое... что назначают операции, дорогие госпитали, тогда, когда можно обойтись без них.
Потом ты же опять мне рассказывала, как сломали челюсть кому-то, вырывая зуб.
Да.
И заметили...
Это в Бангкок тоже, в Бангкок Паттайя госпиталь.
И это не заметили. Человек только по боли какое-то непонятное определил. Это и через несколько дней к ним пришел.
Они даже не извинились.
Людей вообще привлекает в этом госпитале, особенно те, у кого есть деньги, их привлекает, что он выглядит нормально. Меня, кстати, это тоже тогда привлекло. У меня так болело ухо, отит был. Я под дождь попал. Очень сильные боли были. Я в какую-то советского типа больницу не хотел идти. Мы поехали поэтому туда. И мне там, ладно, вот этот торг, чистка уха, это все нормально. Почистили, в принципе.
Но они выписали антибиотики.
Антибиотики с пропавшим сроком годности, которые не помогали мне. Я неделю их кушал.
Мучился
и
дальше
никаких
боли.
Изменений не было, да. У меня подозрение возникло тогда, когда я в интернете стал читать. После 1-2 дней употребления антибиотиков боли утихнуть. Но продолжайте пить их и пейте еще 3 дня. У меня боли не утихают. И Адженда обнаружила, что срок годности пропущен. Пошла, купила в аптеку такие же точно, и все прошло за пару дней.
То есть мы совершенно не рекомендуем Бангкок Паттайя госпиталь. Тем не менее, его очень многие русские девушки выбирают для такого важного события, как роды. У меня просто волосы на голове дыбом каждый раз встают. Если учесть тот факт, что тайские гинекологи предпочитают кесарево сечение как наиболее безопасный способ родоразрешения, идти в Бангкок Паттайя госпиталь более чем неосмотрительно.
Они его предпочитают даже не как наиболее безопасный способ, а как наиболее безгерманный способ. Бывает такое, что им не хочется париться, они просто нетерпение проявляют, полная наглость, типа, ну что я буду возиться с тобой? Уже пора кесарево делать, все.
Ну, Бангкок Паттайя госпиталь, который славится своей страстью к выбиванию денег, не советую ходить вам туда лечиться.
Вообще, по этим вот двум причинам мы стараемся те болезни, которые понятно, как протекают, при которых нам кажется, что более безопасно остаться дома, мы остаемся дома. Например, когда у меня сейчас отит, я иду просто в аптеку и говорю, что у меня ear infection, и дайте мне какие-нибудь антибиотики от ear infection. Мне дают и все, я просто попиваю их превентивно 7 дней, и отит не возникает.
Да, то есть нужно учитывать, что большинство заболеваний тайские врачи предпочитают лечить выписыванием антибиотиков. Зная это, вы можете точно так же пойти в аптеку. Аптека хорошо тоже разбирается, какие антибиотики от чего наиболее эффективны. Ну и с другими лекарствами они тоже помогут вам подобрать необходимые.
Ну, не все аптеки. В некоторых аптеках человек каких там вообще ни бонима, ничего не поймут. есть некоторые сети аптек, не можем мы порекомендовать в Паттайе, допустим, той же, но вот у нас тут есть сеть аптек, очень хорошие специалисты там.
Pharmacy Choice.
Не пытаются отделаться от тебя, а ищут то, что ты их попросил.
Еще один тип медицинского заведения в Таиланде – это специализированные клиники отдельных докторов, которые занимаются лечением кожных заболеваний.
Которые занимаются лечением любых заболеваний. Это какой-нибудь доктор заработал репутацию хорошую. Чаще всего это доктор, который учился и практиковал за рубежом. Он настолько популярен, что он ведет еще и частную практику в этой своей небольшой клинике и делает это обычно после 5 часов вечера, когда рабочий день в большом госпитале у него закончился. Выглядит клиника порой очень ужасно. Если ты не знаешь, если ты не имеешь рекомендаций, то, естественно, лучше не идти, потому что в то же время в подобных же клиниках бывают очень плохие доктора. Как мы сходили к одному педиатру, который, глядя одним левым глазом, сказал, что у нашей дочери аллергия.
Да, ну зато в таких клиниках, как правило, не берут платы за приемы, а они зарабатывают на продаже медикаментов. Максиму очень сильно помогли в такой травматологической клинике, там был хороший специалист.
Который мне таки объяснил, что у меня с ногой происходит.
И после чего у него утихли боли в ноге.
Ну, после того, как он мне объяснил сразу, я услышал, понял, все. Нет, он мне упражнение на растяжку показал все. И, наконец, третий тип заведений медицинских – это стоматология. По стоматологии это, опять же, отдельная тема. Вообще, в принципе, стоматологии неплохие в Таиланде. Такие же, примерно, как и русские.
Да, но по уровню оборудования они отличаются в лучшую сторону.
Ну, смотря какие, наверное. И в России сейчас…
Ну, сейчас, да, наверняка. Но когда мы только переехали в Таиланд, то, зайдя в обычную клинику стоматологическую с умеренными ценами, я увидела там оборудование, которое я видела в Санкт-Петербурге только в самых дорогих клиниках.
Плюс у них всегда работает ассистент обязательно.
Да, или даже два.
У нас бывало такое, мы ходили в России, что нет ассистента и стоит довольно-таки дорого. У них еще одни рабочие руки нанять не настолько дороже владельцу, чтобы не делать этого. Но цены не меньше, чем в России, а на некоторые вещи даже больше. Например, имплантанты, которые... Или импланты, которые рекламируют на каждом шагу, они стоят ровно 2 раза дороже, 60-70 тысяч бат, в России 30-40. На остальные услуги цены примерно такие же, как в России. То есть, если вас, не дай бог, застала зубная боль или откололся кусок зуба, можно зайти и в некоторых клиниках даже нет очередей. Вот в Паттайе мы с сестрой шли, она сказала, что у нее откололся кусок пломбы. Мы пошли по второй улице, там на каждом шагу стоят.
Да, но у них очень интересно. Тайцы принимают очень оригинальное решение, когда видят, что у вас откололся кусок пломбы. Они просто немножко отсверливают и прилепляют вам этот отколовшийся кусочек. Ну, заменяют его. Они не меняют пломбу целиком.
Так вот, мы пошли в клиники, сравнили цены. Спросили у них, нашли самую дешевую, там, причем цены различались на тысячи, по-моему. Без очереди прошли, она совершенно пустая была в это время. И через 20 минут уже все было готово. И, наконец, тема страховок. Все у нас постоянно спрашивают, как мы тут лечимся вообще, какая у нас страховка. Для меня вопрос этот был диким всегда, потому что как и в России, так и тут, цены на медицину, в принципе, доступны. Если ты, конечно, не пошел в Бангкок Паттайя госпиталь.
Но если говорить о туристической поездке, то, конечно, лучше сделать страховку. Страховка оплатит ваше лечение, если вас ужалило ядовитое насекомое или произошло пищевое отравление, напала какая-то медуза, допустим, напала в воде. Но помните о том, что страховка не оплатит обострение хронических заболеваний, а также травмы, полученные во время езды на мотоцикле.
Почему туристам важно иметь страховку? Потому что человека, который не разбирается в местных клиниках, могут завести в какую-нибудь дорогую клинику. Особенно посмотрят, что он же турист, он же, наверное, не захочет в какую-то похуже. Потому что бывали случаи, когда тайцы удивлялись, как вы хотите вот в это вот заведение идти. Ну, не обязательно госпиталь, вообще что-то более дешевое. Потому что статус иностранца все-таки это человек с деньгами. Вас могут завести, в общем, в дорогую клинику, и вы попадете на деньги сильно. Если же вы тут живете и ориентируетесь в ситуации местной, то все, в принципе, проще. Можно жить без страховки. Можно. Простые лечения всякие не очень дорогие. Но, опять же, вот всякие операции.
Да, то есть как страховка могут... работает? Здесь местные страховки, они состоят из двух пакетов, которые покрывают лечение в госпитале, то есть когда вас необходимо поместить в госпиталь для наблюдения врачами, для лечения, для хирургического вмешательства. А также есть отдельный пакет, это лечение во время врачебного приема. То есть, ну, обычные самые легкие заболевания, для которых вам не нужно помещаться в госпиталь. Естественно, лечение во время врачебного приема – это более частая причина обращения. Поэтому такой пакет стоит дороже. Мы выбрали страховку, которая работает только во время помещения в госпиталь. То есть какая-то травма.
Экстренные случаи.
Да, экстренные случаи. Также мы заплатили за эвакуацию при необходимости. Если вы оказались где-то в удаленном районе и у вас произошел страховой случай, и вам необходимо лечение, эта страховка покроет расходы на вертолет или... на спидбот, чтобы вас экстренно доставить к госпиталю.
Ты не забывай, что-то мы сделали только последний год. Да. Мы живем 4,5 года, и у нас 3,5 года никаких страховок не было. И ничего. То есть, если вы молодой человек, у вас хорошее здоровье, если вы относитесь к жизни аккуратно, то, в принципе, можно и без страховки жить. Я не говорю, что я советую жить без страховки.
Или в то же время...
Советую жить со страховкой.
В то же время ваша ситуация, она обойдется вам очень недорого. Потому что молодым людям она обходится недорого.
Страховка?
Да.
Ну, потому она молодым людям недорого и обходится, что молодым людям незачем ходить в больницу. Но в основном страховки помогают, наверное, при падениях на мотоциклах.
Нет.
А такие вещи можно застраховать, даже взяв карточку в банке. В одних банках страховка покрывает 4-5 тысяч бат, в других до 10 тысяч бат. То есть просто тебе предлагают два вида карт, например, Косикон банки, которые так любят иностранцы. Можно взять карточку за 300 бат, Visa Electron, можно за 500 бат. И вот та, которая дороже, то есть за 200 этих бат, всего на все, ты страхуешься уже. Всякие мелкие приемы экстренные у доктора покрываются.
Интересно.
Нужно показать эту карту, какой-то там бланк тебе заполнят, ты с этим бланком идешь в банк, и тебе эти деньги кладут на счет назад.
Ну и страховки, как местные, так и туристические, они работают двумя способами. Ты сам оплачиваешь лечение, и потом тебе компания страховая возмещает эти деньги. Либо она сразу же оплачивает лечение, и тебе не нужно ничего платить из своего
кармана.
Все-таки
первый вариант, когда сам оплачиваешь, это сложнее. Тебе нужно там...
собирать все бумаги.
Да, нужно правильно бумаги взять. А если ты взял неправильно, пришел, прошло какое-то время, ты, может, там лежал месяц, болел, пришел, неправильно оказалось, тебе там ходить, чтобы вспоминали, поднимали твои счета. В общем, это как-то не очень удобно, мне кажется. Но вот с этими вот дешевыми страховками в банках как раз так и дело и обстоит. Ты должен правильно собрать все бумажки. Да еще, к тому же, все инструкции там на тайском. Что сводит вероятность получить страховку к, не знаю, там 30%. Давай подведем итог. В принципе, тут тигры бенгальские не ходят у нас по джунглям. И в то же время медицина не... сверхразвито, все как обычно, не сильно отличается от России. Есть какие-то свои особенности, не все так страшно, и опять же, не все так хорошо.
Да, если вас беспокоит вопрос вакцинации перед поездкой, пожалуйста, прочитайте список необходимых вакцин, а в Таиланд и в Россию эти списки довольно-таки похожи.
То есть, скорее всего, вы уже вакцинирован.
Да.
Желаем вам здоровья.
И приятной поездки в Таиланд.
Будьте осторожны.
Будьте бдительны на дорогах.
И вообще везде.
Ешьте жареную пищу.
И фрукты.
Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом.
Вот такие вот советы.
Всего вам хорошего. До свидания.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.